Дорогая церковь, сердечно всех поздравляю и с праздником 8 марта, дорогие сестры, мир вам, и с праздником прощенного воскресения, и слава Богу, это действительно наш праздник, мы прощены и омыты кровью нашего Господа Иисуса Христа, слава Ему. Я сам продолжаю изучение книги Исаия и делюсь с вами тем, что я изучаю. Наверное, те главы, которые вот в этот период времени я изучал, я как бы ухожу вперед, изучая на гаджете, ну, на телефоне, а потом возвращаюсь и вот в индуктивной Библии уже тогда расписываю. То есть это я как бы вернулся и расписал вот эти главы, которые наиболее часто упоминаемые из Исаии. И вы их знаете, это с 7 по 9 главы. Особый случай в Израиле. Вообще личность Исаии сама по себе удивительна. Значит, он не священник, он не служит в храме, не является каким-то вот официальным лицом, но при этом он царских кровей. Его дядя был царь, а вот 7, 8, 9 главы заступил его двоюродный или там троюродный брат, трудно сказать точно, на царство. Кто же он такой, этот Исаия? Почему он так вот значимо и знаково вошел вот в канон Святого Писания? Абсолютно авторитетный человек, который влиял на царей, на поколения в этом Южном царстве, и пророчества были и о Северном царстве, да, в период его нахождения в Израиле в то время. Знаете, вот у меня почему-то такая ассоциация с ним связана. Академик Сахаров, помните, да, кто он такой? Он и не тот, и не тот, и не у власти, да, но насколько он был знаковой фигурой, насколько вот он прозвучал и какой след он оставил. И вот примерно вот, вот такой вот столб поколения этот Исаия. И вот описывается это время, 7 глава с 1 стиха. «И было во дни Ахаза, сына Иофамова, сына Озии, царя Иудейского, Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать». Да, мы помним с вами, узенькая полоска до Иордана и чуть-чуть еще после Иордана вдоль Средиземного моря. И Сирия, мы все сегодня, даже те, кто новости не смотрят, но про Сирию все слышали. Та самая Сирия, вот именно эти места. И вот они объединились. И кто объединился? Это вот то, что за Иорданом и вот эта северная часть Израиля объединились с Сирией. Против кого объединились? Против своих братьев, против Иудеи. И вот они вдвоем, они пошли на Иерусалим. Но мы читаем, не могли завоевать. И об этом было возвещено дому Давидову и сказано, сириане расположились в земле Ефремовой. Это, ну, в земле израильской, да? Ефремова колена наибольшее в Израиле, поэтому очень часто называется Израиль, Северное царство, вот по имени этого колена. Как Иудея по большему колену, поскольку мы знаем, что было колено Вениаминова, да, было колено Левина, было еще одно колено, но совсем следы, но по большему колену названо Южное царство. И сказал Господь Исаии: «Выйди, ты и сын твой Шар-Ясуф». Шар-Ясуф, остаток вернется. Если вы посмотрите предыдущую главу, шестую, пророчество от Исаии, что имейте в виду, будет вам, будет, 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 но я вас как корень определенного дерева, да, там оставлю, то есть срублю весь верх, но корень оставлю. То есть остаток вернется, и это имя говорит, остаток вернется. И вот Исаия: «Выйди ты и сын твой Шар-Ясуф навстречу Ахазу в концу водопровода Верхнего пруда на дорогу к полю Белильничьему. Я так понимаю, что что-то они там белили, да, или отбеливали. Вообще удивительным образом, вот такие подробности. Мечтаю побывать в Израиле, еще ни разу не был. Наверное, будучи там, можно представить, где этот пруд, где эта дорога, куда они пошли, это папа с сыном, да? И для чего? Для того, чтобы царю сказать, кто ты такой? А он имел власть, он имел такое достоинство, он имел такой авторитет, чтобы провозгласить. И он, безусловно, он был признанный пророк. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен. Ничего, ничего, можешь смотреть спокойно на них, на всех. Не страшись, и да не унывает сердце твое. От двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и Сириана и сына Ремалиина. Не переживай, вот то, что ты видишь, это горящие головни. Они вот сейчас догорят, от них ничего не останется. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее, овладеем ею и поставим в ней царем сына Тавиилова. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ключевой момент этой главы следующий, и вот этого отрывка Библии. Очень часто мы сталкиваемся с абсолютно очевидными вещами, которые для нас являются вот непроходимой стеной, нереализуемой. Это может быть болезнь, это может быть обстоятельства какие-то жизненные, это может быть на работе. Знаете, у меня когда этот проект египетский начинался, меня спрашивали на работе, как там твой Египет, все подкалывают, говорят, что-то ты не загорел и так далее. А я говорю, все бы ничего, но боюсь, что, не дай Бог, вот, Господи, прости, конечно, но вот боюсь, что выиграем. Проходит какое-то время, говорят, как? Я говорю, страх увеличивается. То есть, невероятно, где наши институты, вот в которых я работаю, да, и где эта атомная электростанция в Египте? Невозможное что-то. Оно катится, катится, катится. Руководитель от заказчика мне говорит, я, говорит, не думал, что вы до этой стадии дойдете. Конкурс сейчас идет. Он говорит, я уже думал, что вы давно уже должны были свалиться где-то. Я сегодня опять туда уезжаю, поэтому об этом говорю. И наполнен, знаете, вот этой очевидностью, реальностью этих событий. Я увидел последний раз эти пирамиды. Слушайте, думаю, какой тут камень мой родственник укладывал? Это жизнь, это действительно, оно есть. И вот эта вот дорога, вот куда вышли эти папа с сыном, это все существует. Это не состоится и не сбудется. Вроде бы, вот она угроза, вот оно должно свершиться, но Господь сказал нет. Ибо глава Сирии Дамаск и глава Дамаска Рецина, через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Пророчество о пленении Северного царства. И глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалиин. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены. Как часто нам не хватает веры, и вере требуется удостоверение. Недавно у меня очередной спор с братом возник, причем через племянницу. Она, провоцируя его, меня, вставляя, она ему говорит, я, что Саша верит, я понимаю, а ты что, во что ты веришь? Он говорит, Господь чудо творит. Я, говорит, поверил, что Бог есть, потому что Он чудо творит. Какое чудо? И для него, и для меня явилось чудом, что мамочка выздоровела. Я ожидал, что 80 лет, она пластом, у нее от боли поднимается давление за 200, и ничего нельзя поделать. Я молился, вы молились вместе со мной. Но Вовка говорит, он молился, и в синагоге у него молились. И он считает, что это сработало. Он считает, что это есть доказательство того, что Бог есть. Я в тот период времени, когда это было, была еще одна проблема, если вы помните, тоже мы молились, чтобы Марк уехал на учебу, ему там визу не давали. Мы так к этому готовились, он так к этому настроен был. Ну, настроен на учебу, на труд. И тут вдруг, ну вот, ни с того, ни с сего. И реально, ну, шансы очень маленькие. Но мы молились, и Господь ответил. И я в тот момент сказал Господу, вот почему я извиняюсь, когда говорю, не дай Бог победим, потому что я-то сам Господу сказал, что если мы еще вот в Египте победим, да, то, ну вот точно, Господи, ты не только слышишь, ты отвечаешь и отвечаешь вот жизненными обстоятельствами. У каждого своя мера веры. Есть особый дар, дар веры. Но я, к сожалению, нема, Федоровна, чтобы говорить, что автобус не уедет, и он час стоит и ждет. Такой веры я не имею. И я думаю, что это здорово, когда ты молишься Богу с абсолютным, твердым пониманием того, что то, о чем ты просишь, Бог даст. И, наверное, мы вправе вот о такой вере просить у Бога. Слава Господу! Это не состоится и не сбудется, потому что вы не удостоверены. Вера – это то, что подкрепляется каждый раз и утверждается. И когда мы читаем Якова, мы понимаем о том, что опытность наша, когда мы обращаемся к Богу, Бог отвечает, приводит к тому, что мы растем в этой вере. Когда ты один раз, второй раз, третий раз, после того, как ты что-то конкретное просил, и Бог тебе ответил, то на четвертый, пятый раз, какой бы ты тупой вот не был, ты начинаешь понимать, что Господь отвечает, Господь действует в твоей жизни чудесным образом, невероятные вещи делает, несмотря на то, что в человеческом понимании должно быть вот так, а Господь переворачивает и делает иначе. И продолжал Господь говорить Кахазу и сказал, проси себе знамение у Господа, Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И Ахаз, ну, в отличие от меня, искусителя Божьего, да, потому что я как бы объявил Богу, чего бы я хотел в подтверждение. А Ахаз сказал, не буду просить и не буду искушать Господа. И тогда сказал Исаия, слушайте, же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. И мы все это знаем. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит с нами Бог. Причем нарекут имя, это не значит, что это вот имя, как имя отчества, да, то, что в паспорт записывается. А это как звание, как нарицательное, да, с нами Бог. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, на дом отца твоего дни, какие ни приходили во времена отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского. И дальше, 18 стих, 21 стих, 23 стих, будет в тот день, будет в тот день. И еще раз, какая картина? Вот очевидная проблема, вот очевидный страх. Господь говорит, нет, это ерунда. А вот то, что будет, это будет вот потом. И ты этого пока не видишь. И мы знаем, что по истории так оно и происходит. То есть мы должны бояться не того, что вроде бы в человеческом понимании страшно, а прежде всего должны иметь страх Божий. А страх Божий – это очевидное понимание истинности Слова Божьего. Вот то, что сказано в Слове Божьем, вот это будет. А никак не то, что мы ожидаем. А никак не то, что мы придумали. Об этом говорит другими словами Иисус Христос на горной проповеди. Если вы помните, забота завтрашнего дня. Сатана формирует нам Вот это страшное облако, которое над нами надвисает, вот будет. И мы очень часто с этим сталкиваемся. А вот если я, то тогда он или она, а вот они и тогда, а я тогда. И мы из-за этого ночью не спим, мы переживаем, мы не знаем, как к этому противостоять. А Господь говорит, достаточно заботы сегодняшнего дня для сегодняшнего дня. Выполни то, что ты наметил себе в плане на сегодняшний день. И оставь эти все мысли, Господь усмотрит. Он приготовил, и в плане у него четко есть что, кто, зачем и когда. И абсолютно неочевидные вещи случаются, а те, которые мы ожидаем, они испаряются. Я вспоминаю в детстве каким-то образом, в классе восьмом, наверное, я себя, ну, не могу похвалить за хорошее поведение в школе. И в определенный момент это дошло до того, что завуч, ну, доведенный до ручки, сказал: слушай, вот мы тебя до восьмого класса доучили, вот, все, дальше, до свидания, ПТУ, что хочешь, иди там во вторую школу, там вот, ну, ты нам не нужен. И вот он мне так жестко сказал, говорит: все, документы, ты кто здесь такой, давай до свидания. И я под этим впечатлением, ну, мужчина, взрослый, опытный, завуч, мне такое сказал на полном серьезе, меня это так потрясло. Я пришел домой, закрылся в комнате, ни с кем не говорил. Ну все, жизнь наперекосяк. Дальше там ПТУ, тюрьма и до свидания. Ну вот, ну я такой, я это понимаю, это за мной. И я весь такой, вот, ну все. И что на завтра делать? А никуда не денешься, пока еще та школа, пока же еще официально не отчислили. Я беру этот портфель и трушусь туда. Проходит первый урок, ничего не происходит. Второй, опять ничего не происходит. Весь день прошел, ничего не произошло. Ну вот на следующий день я его встречаю, он со мной здоровается, я с ним здороваюсь. И ничего. И вообще ничего. Но помимо этого было достаточно всего и по полной программе, я вам скажу. Первичен страх пред Господом. И вот этот тот день и его осознание. Восьмая глава. Невидимые угрозы. Невидимые угрозы, а обращение к Богу. «Сказал мне Господь с первого стиха, возьми себе большой свиток, начертай на нем человеческим письмом Магер Шилал Хашбас. Я взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахина, и приступил я к пророчеству, и она зачала и родила сына, и сказал мне Господь, нареки ему имя Магер Шилал Хашбас. Ибо прежде, нежели дитя будет уметь выговорить отец мой, мать моя, богатство дамасской добычи самарийские принесут пред царем ассирийским». Что это значит, вот это простое имя Магер Шилал Хашбас, да, сразу запоминается. «Спешит грабеж, ускоряет добыча». Знаете, я изучаю Библию со своим товарищем, и он мне говорит: ты знаешь, я такое откровение нашел, мы тут вот эти баптисты там гордимся тем, что мы тут все знаем, козыряем постоянно этой седьмой главой, этим младенцем, дева родит, а я увидел, кто дева, пророчица. И младенец кто тоже увидел, и имя его увидел, никакой он не Иммануил, а вот этот Магер Шилал Хашбас. Я говорю: послушай, ну у тебя каша абсолютная, тут же четко написано, жена Исаии пророчица, он пророк, это его сын. И как его предыдущий сын был назван определенным образом, обозначить, что корень остается. Так и этот сын, это как пророчество. И есть в истории, мы знаем с вами еще допотопной истории, почему восьмой от Адама вознесся. Потому что сына своего назвал определенным образом. Поклонился Богу именно этим именем. И эти имена, они имеют смысл, в том числе пророческий смысл. А это пророчество о разрушении Израиля, о том, что предстоит претерпеть Израилю. И дальше, за пренебрежение к данному Богу и преклонению перед чужими возмездия, поглощение Ассирии, да, и наведет на него Господь реки бурные и большие царя Ассирийского. Дальше, вот 9 стих. «Враждуйте народы, но трепещите и внимайте, все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите». Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа. И сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Вот явных вещей не страшитесь. Что происходит? Смотрите. Там народы поднимаются, тут народы поднимаются. Угроза. И возникает вот эта теория заговора. Вот это все против нас ополчились. Слушайте, я начинаю уже вещать, как этот Трен-ТВ канал, да? Но это вот так написано. Вот сейчас они все на нас нападут, все против нас, все пропало, все кончилось. Вот об этом же идет речь. А Слово Божие говорит, Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш, и будет Он посвящением, камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлю и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них приткнутся и упадут, и разобьются, и запугаются в сети, и будут уловлены. И еще раз, мы говорим о том, что не внешние какие-то надуманные угрозы, типа того, что заговоры какие-то. Нет. Господь. И наше отношение к Нему, и наше поклонение Ему, и наше предстояние перед Ним. Я вам скажу, к сожалению, не могу сделать ничего больше. Я не разделяю абсолютно взглядов свидетелей Иеговы. И там прошел через определенную историю взаимоотношения с ними. Но то, что с ними делают, эти 22 семьи, которые пытали детей, это такие семьи, как мы с вами, за их право иметь ту веру, которую они имели. Мы не можем об этом молчать. И руководствоваться абсолютно не чем-то таким вот заговором, а ориентир только лишь на Господа Бога. И оценивать все события, которые происходят, только в эту призму, ни в какую, ни в другую. И 9 глава. «Не отвратится гнев его, и рука его простерта». Об этом эта глава. Хотя мы знаем эту главу как пророчество, одно из основных пророчеств об Иисусе Христе. Доминирующее пророчество об Иисусе Христе. Но это все на одну и ту же тему. Неявная проблема – не вот то, что вот кажется, не то, что мы нарисовали себе, придумали заговор. Нет. Совершенно другое. А совершенно другое – это Господь Бог, Его план, Его видение. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему. Чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Аминь. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида. И в царстве его, как ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Слово посылает Господь на Якова, и оно не сходит на Израиля. И дальше несколько раз не отвратится гнев его, и рука его еще простерта на еврейский народ. За то, что они восприняли вот вроде бы очевидное, сориентировались на очевидном, на вот то, что вот им вот так вот-вот всовывали в глаза, в голову, в мозг, и забыли то важное, что сверх этого, то знамение, которое было обещано, того, кто стоял во главе всего и наблюдал за ними и над ними все это время. Как важно нам сегодня не потерять эти ориентиры, не улететь вот по волне мнимых опасностей, мнимых проблем, какого-то суетного или еще чего-то. При этом, ну, ожидания такие, что навряд ли будет лучше. И те же самые свидетели Иеговы, это, ну, как бы проба пера. Кто будет следующий? Как мы себя поведем? Готовы ли мы будем не отречься? Готовы ли мы будем вот держаться за нашего Спасителя в этом случае? И это зависит от нас. Это наша свобода. И прости, Господи, действительно, за то, что, ну, часто вот мысли, твое видение вот как-то улетает на сиюминутное. И слава тебе, Господи, что в этот момент ты находишь вот эту волну, что, Господи, я же с тобой, на все твоя воля. Ну, подумаешь, ну, нога заболела, ну, там камень пошел, ну, что-то не получилось на работе. Я же к тебе иду. Что тут осталось? 10 лет, 20, 30. Бух! И все, и здравствуй, и в объятиях. Аминь.